Округлый, уверенный говорок рассказчика был очень знаком. Я заглянул в просвет между креслами и увидел двух мужчин, которые со смаком выпивали из походной фляги и аппетитно закусывали из кожаного портфеля. Слушатель, молодой Петюша, был совершенно невыразителен, а предмет страсти Аллы Алексеевны представлял собой сочница слегка за 60, с тремя прядями рыжеватых волос, смело пересекающими огромную голову, и с маленьким вытянутым вперед лицом муравьеда. — Простите, — сказал я случайно, борясь с бессонницей, я подслушал ваш поучительный рассказ. — Ничего, ничего, — сказал он. — Мои отношения с Ярославским ни для кого не секрет. Простите, мне кажется, вы прежде в идеологии работали. Они переглянулись с Петюшей и снисходительно посмеялись, как люди, хранящие тайну, недоступную обывателям. — Это все в прошлом, — сказал он. — Сейчас я в другой области. Я помню ваши теоретические статьи и яркие доклады, а вы меня не помните? Он посмотрел на меня внимательно, но лишь нахмурился. — Много вас было. — Он меня не помнит. Это поразительно, ведь он же работал со мной. Я был объектом его главных задач, его мучительных подозрений, точкой приложения всех его талантов. Хорошо, он может не помнить Куницера, не помнить Малькольмова, не помнить бедолагу Саблера. Пусть даже он запамятовал Хвостищева, но все-таки разве он мог забыть свои встречи Г.Ж. с Пантелеем Апольнарьевичем Пантелеем? В прошлые времена этот человек был верховным жрецом и не раз в период обострения борьбы за чистоту и идеологии вызывал к себе злополучного Пантелея. Пантелей уже привычно подходил к композантному дому в стиле модерн и некоторое время разглядывал большой термометр у парадного подъезда, пытаясь понять таинственные колебания ртути, явно не связанные с температурой земной атмосферы. Несмотря на привычку, под ложечкой сосало. Перед визитами в этот большой дом Пантелей всегда старался очистить как следует желудок, но, тем не менее, кишечник обычно бурлил, пузыри волнения бродили по нему и лопались в самый неподходящий момент. В дверях офицер открывал его паспорт, сверял личность с изображением, хотя Пантелей давно уж сам себя не узнавал на паспортном фото, находил имя в списках и брал под козырек. Одной лишь еле заметной улыбкой показывая, что знает о Пантелее кое-что, кроме паспортных данных. Пантелей попадал в деловой коридорный уют, и от сознания того, что он биологически обычный Пантелей, вот так, без особого труда, попал в святая святых, проникался неким благостным колыханием сопричастности и душевного комфорта. Не без труда он напоминал себе о ложности этого чувства, о том, что этот термометр, этот офицер, этот медлительный лифт, эти зеркала и мягкие дорожки, все эти предметы солидности, прочности и делового уюта отнюдь не защищают его Пантелея, но лишь пропускают его к себе для очередной процедуры. Он одевался на эти процедуры вполне благопристойно, но оставлял все-таки в своем туалете хотя бы одну дерзкую деталь, то оксфордский галстук, то башмаки из синтетического моржа, то затемненные очки, а бывало даже прикалывал к подкладке пиджака калифорнийский значок с надписью «I fuck censorship». Ни на минуту он не забывал о тяжкой судьбе художника в хорошо организованном обществе, но и напоминая себе о своей духовной свободе, Пантелей заходил в тамошний буфет для всех и брал сосиску. Взяв, еще раз подчеркивал кое-какую свою независимость таланта, с которым, как известно, нужно обращаться осторожно, почти как с сырым яйцом, ухмылялся и задавал буфетчице фантастический бессмысленный вопрос: «Сосиски сегодня свежие?» Затем под изумленным, настороженным взглядом буфетчицы он начинал сосиску есть. Ел ее всегда с интеллектуальным презрением, но с физиологическим восторгом. Местные сосиски отличались от городских, как виноград, к примеру, от бузины. — Надеюсь, не отравился, — хмуро шутил он с буфетчицей и медлительной, важной походкой задавал стрекача в приемную главного жреца, где снова испытывал чувство мнимой безопасности вперемешку с липким волнением. И вот начиналась процедура. Пантелей входит в кабинет. Главный жрец в исторической задумчивости медленно вращается на фортепианной табуретке. На Пантелея ноль внимания. Проплывают в окне храмы старой Москвы, башенки музея, шпиль высотного здания. Все надо перестроить. Все-все и перестроим с помощью теории, все к ядрене маме. Товарищ Пантелей, уа-уа, простите, почти не спал. Беспрерывные совещания по вопросу юбилея Ленина. Тут ГЖ делает паузу, упирается Пантелею в глаза улыбающимся похабным взглядом и повторяет: «К юбилею Ленина». Лицо его тяжелеет, и взгляд превращается в стальной прищур. «Ленина Владимира Ильича», — говорит он с непонятным, но грозным смыслом, давя на имя отчества юбиляра, словно есть еще какой-нибудь Ленин, Юрий Васильевич или еще как. Пантелей поеживается и садится на жесткий стул по правую руку ГЖ. «Ну-с, товарищ Пантелей, не хотите ли пригубить нашего марксистского чайку?» ГЖ говорит уже вкрадчиво, каждым словом как бы расставляя колышки для ловушки. «Спасибо, не откажусь». Сдержанно покашливает в кулачок гость. «Отлично!» Хозяин в восторге совершает стремительный оборот вокруг своей оси. Поймал, поймал скрытую контру. Уловил ревизионистскую антиприязнь к партийному напитку. Появляется круто заваренный чай с протокольными ломтиками лимона и блюдо с сушками. Чем лучше, сиди и грызи. Жрец хлебосольно делает Пантелею ручкой. Курево тоже предлагается Пантелею, и не какое-нибудь Казбек. Доброе, старое, нами же обгаженное неизвестно для чего времечко. Боевые будни 37-го. Ах, времечко! Все в колечках от заветной трубочки. Сам жрец из ящика втихаря пользуется кентом. Так-с, все устроилось, чуткость гостя усыплена, и с каждым глотком он углубляется в лабиринт ловушек. Теперь неожиданный удар. Значит, что ж получается, Пантелей? Развращаете женщин, девочек. Жрец открывает толстую папку и заглядывает в нее как для справки. Мальчиков? Готово. Сомнительный художник нанизан, как бабочка, на иглу пролетарского взгляда. Однако, гляди-ка, еще сопротивляется. Насчет девочек и мальчиков клевета, — глухо говорит Пантелей, — а женщинами бывает. Шилушишь, значит, бабенок, — радостно восклицает жрец. Потрахиваешь, знаем, знаем. Он копошится в папке, хихикает, вроде бы что-то разглядывает, и вроде бы скрывает это. Что, снимки сексотов от Пантелея? И вдруг поднимает от бумаг тяжелый, гранитный, неумолимый взгляд. Долго держит под ним Пантелея. Потом протягивает руку и берет своего гостя за ладонь. «А это что у вас такое?» На кисти Пантелея еще со времен Толи фон Штейнбека осталось отметина Магаданского Крыма. Голубенький якоречек, обвитый царственным вензелем ЛГ. «Да, это так, знаете ли, грехи и юности», — мямлит Пантелей, суммируя с безнадежностью. «Ревизионист, битник, педераст, уголовник». Дружеское пошлепывание и хихиканье неожиданно прерывают его унылые мысли. Жрец таинственно подмигивает, развязывает галстучек, расстегивает рубашечку и вдруг по блатному скособочившись, показывает Пантелею свою грудь, на которой сквозь серебристый пушок отчетливо проступает могучий чернильный орел, несущий в когтях женское тело. Далее начинается пантомима. Пантелей, чтобы сделать жрицу приятной, закатывает рукав и быстро рисует на предплечье кинжал, обвитый змеей. ГЖ с романтическими искорками в глазах выпрыгивает из брюк и показывает на своих неожиданно стройных ножках сакраментальную надпись «Они устали». Надо же отвечать на дружеский жест руководства.